«Вы что, собираетесь атаковать в темноте?» — спросил Витерани, гладя пса, такого высокого, что он мог хвостом хлестнуть по лицу человека. «Вот именно», — ответил ему Кир Аврам, — «птицы покажут нам дорогу». Над австрийскими и сербскими позициями возвышался холм Рс, известный тем, что над ним никогда не шел дождь. На этом холме находились укрепления турецкой артиллерии. К ней уже 3 дня не могли подобраться ни с одной стороны. Генерал сказал Бранковичу, что и ему предстоит эти укрепления атаковать. «Если вам удастся занять эту позицию, разожгите зеленый костер из кленовых прутьев», — добавил генерал, — «чтобы мы могли сориентироваться». Всадники выслушали приказ и ускакали, по-прежнему куря трубки. Вскоре после этого мы увидели над турецкими позициями горящих голубей. Одного, второго, третьего. Прозвучало несколько выстрелов, и одновременно в лагерь вернулись папа с Бранкович и всадники с дымящимися длинными трубками. Генерал удивленно спросил их, почему они не атаковали турок, на что папа Саврам молча показал трубкой на холм. Там полыхал зеленый огонь, а пушек больше не было слышно. Укрепление было взято. Когда наступило утро, папа с Авраам, уставший от ночного боя, заснул перед своим шатром, а Масуди и Никон Севаст сели играть в кости. Никон уже 3-й день подряд проигрывал огромные суммы, а Масуди не прекращал игры. Должно быть, у них, спящего Бранковича и 2 игроков, были какие-то очень серьезные причины оставаться мишенью под градом ядер и пуль. У меня таких причин не было, и я вовремя укрылся в безопасном месте. Как раз тут на наши позиции ворвался турецкий отряд, уничтожая все живое, а вслед за ними — Собляк-паша с полумесяцем, из Требинья, который смотрел не на живых, а на мертвых. За ним на место побоища влетел бледный юноша, у которого один ус был седым, словно он постарел лишь наполовину. На шелковом нагруднике папаса Авраама был вышит герб Бранковича с одноглазым орлом. Один из турок вонзил копье в эту вышитую птицу с такой силой, что было слышно, как металл, пробив грудную клетку спящего, ударил в камень под Бранковичем. Пробуждаясь в смерть, Бранкович приподнялся на одной руке. Последнее, что он увидел в жизни, был красноглазый юноша со стеклянными ногтями и одним серебристым усом. Тут Бранковича прошиб пот, и 2 струи его завязались у него на шее узлом. Рука его задрожала так, что он, уже пронзенный копьем, посмотрел на нее с удивлением и всей своей тяжестью налег на руку, чтобы унять дрожь. Она все еще некоторое время трепетала, успокаиваясь, как задетая струна, а когда затихла совсем, он без звука упал на эту руку. В тот же момент юноша рухнул прямо на собственную тень, будто скошенный взглядом Бранковича, а мешок, который был у него на плече, покатился в сторону. — Неужели Коэн погиб? — воскликнул паша. А турки, решив, что в юношу выстрелил один из игроков, мгновение ока изрубили Никона Севаста, все еще сжимавшего в руке кости, которую он собирался бросить. Потом они обернулись к Масуди, но он сказал что-то паше по-арабски, обращая его внимание на то, что юноша не мертв, а спит. Это на сутки продлило жизнь Масуди, потому что паша приказал зарубить его не в тот же день, а на следующий. Так оно потом и было. «Я мастер сабельного боя», — так заканчивается запись о Верке Скилы об Авраме Бранковиче. «Я знаю, что, когда убиваешь, всякий раз это бывает по-другому, так же, как всякий раз по-другому бывает в постели с каждой новой женщиной. Просто потом одних забываешь, а других нет. Опять же, и некоторые из убитых и женщин не забывают тебя. Смерть Кира Аврама Бранковича была из тех, которые остаются в памяти. Было это так. Откуда-то прибежали слуги паши с корытом горячей воды, обмыли Кира Аврама и передали его старику, который 3-ю свою туфлю с бальзамами, травами и куделью носил подвешенный на груди. Я подумал, что он будет исцелять раны папы Саврама, но он намазал его белилами и румянами, побрил, причесал. и такого отнесли его в шатер сабляк-паши.